Спасибо, Зуреш Хамитовна. Я рад вас приветствовать всех, уважаемые коллеги. Действительно, наши сегодняшние дебаты, прения и выступления, наверное, было правильно начать с данного нормативного правового акта, потому что он, по-видимому, является именно тем нормативно-правовым актом, который, в отличие от других, затрагивает все аспекты жизни нашего общества. Это все виды отношений практически, кодекс их в такой обобщенной форме сформировал в разрезе 30 глав, но мы, в принципе, понимаем все, что это деятельность ежедневная каждого из вас и из нас, и в этом контексте она, конечно, представляет соответствующий интерес. Кодекс – это сложный документ, Зареша Митовна верно подчеркнула. Дело в том, что административное законодательство стало формироваться таковым одним из последних из всех кодифицированных актов. И это обусловлено двумя аспектами. К сожалению, первый – это не такой совсем лицеприятный, это остаточный характер, остаточное отношение к данным видам правоотношений. И второе – это сложность соответствующего регулирования в связи с многоаспектностью предмета регулирования. Вместе с тем, при принятии решения о кардинальной реформе соответствующего деликтного законодательства было принято решение о реформе, в том числе и административного законодательства. И в этом контексте, вы знаете, Минюстом был подготовлен соответствующий проект, он был принят, и сейчас мы, собственно, живем в рамках действия данного кодекса. Было несколько аспектов положено в основу его принятия и, собственно, разработки и принятия. Следует ли нам констатировать, что они достигнуты? По-видимому, наверное, да, потому что серьезные критики данному кодексу мы как бы не усматриваем. Но в то же время эта критика присутствует, и по большей части, надо полагать, она, конечно, имеет под собой достаточные основания. И вот в этой стезе как раз, по-видимому, было принято соответствующее, в том числе и политическое решение, которое, конечно, имело под собой соответствующую работу уполномоченного органа, это органа Министерства юстиции, о необходимости внесения ряда поправок. Эти поправки, которые сейчас могут быть сформулированы в виде соответствующего проекта, о котором сейчас вот предыдущий спикер верно отметил, эти поправки, они проистекают из двух главных причин. Первая причина, собственно, это не есть пробел и изъятие действующего кодекса, а это есть умышленные действия, которые были совершены, а точнее принятые решения, которые были совершены в момент формулирования последней редакции проекта данного нового кодекса. Дело в том, что мы знали, собственно, как должно развиваться законодательство. Однако отдельные шаги были на тот момент, казались, возможно, опасными, недостаточно проработанными, или не было понимания от того отклика, который будет получен от общества, от юридических лиц, в том числе субъектов предпринимательства, те или иные действия. И поэтому были по некоторым моментам, механизмам, институтам и, соответственно, поправкам приняты решения, чтобы пойти на половинчатые меры, в кавычках, или, значит, ограничиться теми или иными отступлениями от общей концепции. И за сим, соответственно, выработана соответствующая позиция. Сейчас по большинству из них практика показала, что, собственно, направления выработаны правильно, и есть необходимость углублять эти реформы. Если вы позволите, я в общих чертах постараюсь как бы раскрыть основные тезисы, которые мы, как Министерство юстиции, и, собственно, в отдельной части по тем поправкам, по которым выработана единая позиция государственных органов, видим в направлении совершенствования настоящего кодекса. Во-первых, для тех, кто не совсем, возможно, в курсе той работы, которая проводится, я бы хотел в порядке отступления сказать, что в рамках Министерства юстиции создана рабочая группа. Эта рабочая группа полноценно работает, проведено большое количество заседаний рабочих групп. И если есть предложение, есть желание поучаствовать, пожалуйста, вы можете обратиться всегда, и мы всегда будем рады услышать новые предложения, идеи и даже, возможно, критику и полемику, она всегда полезна. Дело в том, что это очень представительная рабочая группа, редко какое заседание представляет из себя объединение 30-40 человек. Как правило, это такое вот весьма представительное собрание. И поэтому я думаю, что работа эта принесет соответствующие результаты. Чтобы было понятно тот объем, который проводится, это уже примерно 400 поправок, где-то по 60 поправкам выработаны единые мнения. По остальным поправкам вот это трение и шероховатости устраняются для того, чтобы сказать, что есть какой-то консенсус. Что предполагается реализовать в новом проекте? Во-первых, конечно, надо углубить те реформы, которые у общества вызвали положительный отклик. Это введение института сокращенного производства. Вы знаете, и президентом это неоднократно как бы в общество, да, обращалось, что сейчас сложный период, нам нужно поддержать наше население, нужно понимать, что штрафы должны быть адекватными, и за всем за этим процессом правотворчества должен стоять красной нитью принцип гуманизации не только судопроизводства, но и, собственно, деликтного законодательства. И это было основным лейтмотивом и разработки кодекса, собственно, нового кодекса. И надо констатировать, что порядка 700 составов были принципиально пересмотрены с позиции гуманизации. Но с позиции гуманизации судопроизводства в контексте применения вот этих самих составов был применен французский опыт уменьшения штрафов конечных. Вы знаете, он сейчас работает, но работает, к сожалению, лишь только по правонарушениям, которые зафиксированы специальными контрольно-измерительными сертифицированными средствами, приборами. Как правило, это по линии Министерства внутренних дел. Такие правонарушения сейчас с взыскаемостью практически под 100% существуют. Ну, там, конечно, есть и определенные изъятия, но главное достоинство такого подхода те, что они максимально дебюрократизируют эти отношения, они уменьшают нагрузку, они уменьшают нагрузку на суды и вообще на институт обжалования, они уменьшают нагрузку на бюджет любого человека, кто в эту сферу правоотношений попал, и поэтому только положительные отклики находят. Вместе с тем мы считаем, что вот это искусственное ограничение, оно неуместно, и поэтому есть понимание, по-видимому, что необходимо расширить пределы применения данного института.
Кто-то не знает, о чем идет речь. В чем суть сокращенного производства?
Сокращенное производство подразумевает возможность уплаты только половины суммы штрафа, который вам выписан, в случае, если вы это делаете в течение 7 суток после составления соответствующего протокола. Это, естественно, в порядке правовой фикции констатирует тот факт, что вы согласны с правонарушением, не оспариваете его, признаете доказательства и, соответственно, согласны со суммой штрафа в виде 50%. Вместе с тем у вас есть право этим механизмом воспользоваться, и в то же время вы, естественно, можете отказаться и пойти на обычный порядок, то есть с обжалованием, но уже с возможностью уплаты полного штрафа за минус 30% в порядке применения статьи 53-54, то есть смягчающих, очищающих вину обстоятельств. Так вот, за счет чего можно расширить пределы применения данного института? Это возможность распространить его не только на вот эти сертифицированные контрольно-измерительные средства, а распространить на все виды адмправонарушений практически, за исключением, возможно, банковской деятельности и ряда других. Распространить их не только в отношении физических лиц, но, возможно, надо рассмотреть возможность применять такой институт в отношении юридических лиц. Правда, у нас часто в полемике встречаются контраргументы о том, что это может привести к немножко коррупционности правоотношений, но мы всегда говорим, что нужно понимать, что видов штрафов много. Мы предлагаем лишь ограничиваться пока в порядке штрафов применяем в виде МРП, то есть месячно-счетных показателей. Кодекс действующий четко ограничивает.
Чтобы тоже было понятно. У нас большинство штрафов взыскивается в фиксированном размере, кратный размер МРП. Но есть у нас штрафы, которые исчисляются в процентах. Вот их не касается,
не касается
сокращенное производство.
То есть только то, что в МРП. Кодекс действующий четко определяет верхние потолки для юридических лиц, мы их так называем, это 2000 МРП. Причем таких штрафов тоже в кодексе очень мало, где в отношении юридических лиц 2000 МРП. Соответственно, мы говорим о штрафах в отношении юридических лиц, в том числе крупных, я имею в виду, порядка 4 миллионов тенге. Соответственно, они будут в порядке сокращенки платить 2 миллиона. И вот эта 2 миллиона разница, как повод проявления коррупционности, это, конечно, для крупного субъекта, крупного бизнеса, это не та сумма, где будут какие-то, скорее всего, коррупционные проявления. Поэтому это возможно сделать. Можно применить этот институт в отношении несовершеннолетних, в отношении должностных лиц. Здесь тоже соблюдается принцип персонификации ответственности, принцип вменяемой, виновной ответственности. И поэтому, собственно, здесь тоже мы видим достижение задач административного судопроизводства и минимизацию рисков со всех сторон. Это что касается института сокращенного производства. Второе, о чем мы хотели бы, как бы просить участников рабочей группы рассмотреть и, по-видимому, если есть возможность поддержать Министерство юстиции, это распространение возможности сокращения суммы административного штрафа на 30%. В тех случаях, когда мы говорим об общем порядке. То есть все те лица, которые не согласились, пошли на обычное рассмотрение, не согласны с правонарушением, дошли до суда, их дело было рассмотрено, и все равно они, значит, признаны виновными, в отношении них вынесены соответствующие постановления, но усматриваются обстоятельства, смягчающие ответственность, и поэтому в этом контексте для того, чтобы реализовать, в том числе и конституционные принципы персонификации этой ответственности, орган или суд, рассматривающий дело, имели право сократить эту сумму штрафа хотя бы до 30%, на 30%. Соответственно, если мы говорим о 10 МРП, то конечная сумма может быть 7 или 8 МРП, но никак не 6. Это с учетом, например, имущественного положения, инвалидности и так далее и тому подобное. То есть всех тех обстоятельств, которые изложены в общей части. Причем такое действие, по-видимому, тоже должно носить сквозной характер в отношении физических лиц, то есть в том числе и должностных лиц и так далее и тому подобное. Третье направление, которое является одним из основных и, по-видимому, повлечет за собой большое количество пунктов сравнительной таблицы, это и трудоемкое с технической точки зрения, но не смысловой, скорее всего. Это второй этап коренной гуманизации этого кодекса, то есть пересмотра непосредственных санкций статей с позиции тех штрафов, которые, изысканий, которые они накладывают. Есть такая необходимость, и вот в этом контексте мы бы хотели попросить у вас помощи и предложений для того, чтобы с учетом отраслевой специфики статей и вашей компетенции в этом контексте услышать соответствующие предложения. Потому что в одном случае и в одной части статьи это делать можно, то есть сокращать, а в другой, соответственно, нет. Второй аспект в порядке модернизации санкций статей, который также мы нуждаемся в помощи профильных ведомств, а вы знаете их более 60, согласно компетенциям, предусмотренным в кодексе об адам правонарушениях, это пересмотр и детализация субъектного состава санкций. Очень много, к сожалению, санкций, которые остались без должной проработки. Мы в ходе проработки первой редакции кодекса просили госорганы обратить внимание к этому вопросу, однако по некоторым госорганам и некоторым статьям проработка нами как бы сейчас признается неудовлетворительной, ну, можно сказать, даже недостаточно удовлетворительной, потому что там и в тех или иных статьях упущены определенные должностные лица. И для того, чтобы преодолеть данный правовой пробел, приходится применять ответственность обобщенную, то есть в отношении юридических лиц, к примеру, или в отношении физических лиц, когда есть необходимость применить в отношении должностного лица, а не физического лица. Это разные суммы штрафа, а его нету, и поэтому приходится принять в отношении физика. А вы знаете, было принято решение понятие физического лица для цели Кодекса об адном правонарушении пересмотреть. То есть должностное лицо, извиняюсь. Должностное лицо в КУАПе – это всегда должностное лицо только госоргана или квазигосударственного сектора. Все остальные должны нести ответственность по другому субъектному составу. В этом контексте мы также нуждаемся в помощи, потому что это сугубо прерогатива соответствующих уполномоченных органов и, соответственно, их профилей и компетенции. Следующее направление, о котором я хотел бы сказать, и которое, собственно, логически вытекает из тех реформ, которые были реализованы уже в 2015 году, это пересмотр процедурной части Кодекса об админ правонарушениях. Вы знаете, мы с 1 января 2016 года пересмотрели, собственно, можно прямо так сказать, и иерархию, и, точнее, структуру судебных инстанций. Сейчас мы говорим о трехзвенной. В контексте наших кодифицированных актов это первичное рассмотрение, апелляция и кассация. Кассация, собственно говоря, это надзор. В рамках кассации надзор сейчас у нас как бы не существует. Есть необходимость привести в соответствие, унифицировать подходы. Сейчас ГПК и УПК у нас имеют развитие в рамках одной идеологии. К сожалению, КУАП немножко в этом плане абстрагирован, и поэтому нужно, по-видимому, нам нужно будет единообразить, то есть принудить иметь обязательное апелляционное рассмотрение для целей обращения в кассационное рассмотрение. Это так, если вкратце сказать. Следующий вопрос, который мы хотели бы как Минюст, и мы, наверное, больше правильно будет сказать, обязаны его поднять. В прошлый раз он не нашел как бы единогласного подтверждения, то есть поддержки. Но надеемся, в этот раз этот вопрос будет пересмотрен. Это право пересмотра дел в порядке административного производства в Верховном суде. Вы знаете, с определенного времени это право ограничено. И право это распространяется только в отношении определенного субъектного состава и только через протесты генеральных прокуроров, которые поддерживаются. Вы знаете, что их очень малое количество. Мы говорим о суммах меньше 1%. И вот в этом контексте, конечно, у здравого представителя юридической науки возникает определенный, как бы, сомнения в полном соответствии этого подхода общим духом, принципам построения законодательства и, возможно, даже Конституции, если быть до конца откровенным. Вот в этом контексте надо, конечно, нам, как Минюсту, видеться, вторично вернуться к данному вопросу и посмотреть, есть ли необходимость и даже возможность это право граждан расширить, в том числе или за счет отказа от необязательного поддержания в виде протеста генерального прокурора или хотя бы расширить субъектный состав. Это в порядке полемики сейчас и обсуждения, вопросы остро стоят на рабочей группе. Есть, конечно, и определенные технические задачи, ну, которые представляют очень кропотливую работу и тяжелые, наверное, решения юридические. Это разделение глав, в том числе 45-й. Это как последствия, вытекающие из того, что я раньше сказал. Вы знаете, сейчас 45-я глава в себе сосредотачивает принципиально три вида производства. Это первичное рассмотрение, пересмотр, если это говорим пересмотр в рамках государственных органов, и пересмотр от госорганов в суде. Это все регулирует одна глава. Возможно, есть необходимость расщепить эти нормы и, соответственно, расщепить эту главу на три самостоятельные главы. Этот вопрос также сейчас рассматривается в рамках рабочей группы. Есть определенные поправки, которые уже поддержаны рабочей группой. Собственно, если вы посетите рабочую группу, вы сможете с ними ознакомиться. Я надеюсь, мы вас там всех будем лицезреть в ближайшее время, потому что кодекс касается всех. И я полагаю, это приятное чувство, когда есть какое-то соотношение с проделанной работой, которая касается каждого гражданина. Я был рад ответить на вопросы. Я думаю, я утомил вас своим выступлением. Могу продолжать, собственно, и долго. Это такая тема.